Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцы вітаюць рашэнне ўраду не караць вязняў голадам. Сёння завяршаецца прызыў у войска і прыём абітурыентаў на бясплатнае навучанне. Расійскі крэдыт на беларускую АЭС апынуўся пад пытаннем. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Некалькі чалавек было затрымана па справе аб выбуху ў Свята-Пакроўскім храме ў Запарожжы. Пра гэта заявіў сёння міністр унутраных спраў Украіны Анатоль Магілёў, паведамляе інтэрнэт-выданне «Рэпартэр Запарожжа». У сераду ў храме Украінскай праваслаўнай царквы адбыўся выбух. Экспертыза ўстанавіла, што прыстасаванне спрацавала дзякуючы гадзіннікаваму механізму. Загінуў адзін чалавек, восем атрымалі раненні. Выбух прыпаў на апошні дзень візыту ва Ўкраіну патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла, які выклікаў бурную рэакцыю вернікаў аўтакефальнай праваслаўнай царквы краіны. Колькасць ахвяр лясных і тарфяных пажараў у цэнтральнай Расіі вырасла паводле апошніх звестак да 25 чалавек. Яшчэ некалькі гадзін таму паведамлялася пра 12 загінулых, 43 чалавекі шпіталізаваныя ў цяжкім стане. У Ніжагародскай, Варонінскай, Разанскай і Маскоўскіх абласцях віруе 30 вялікіх пажараў, 14 з іх непадалёку ад населеных пунктаў. Гараць лясы і некалькі вёсак, агонь знішчыў болей за 1000 будынкаў, прынамсі 2000 чалавек засталіся без даху над галавой. Стыхійныя пажары былі выкліканыя рэкорднай спёкай апошніх тыдняў, змаганне з бедствам ускладняецца моцнымі вятрамі. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін, які выехаў у Ніжагародскую вобласць, заявіў, што ўсе пацярпелыя атрымаюць кампенсацыі памерам 200 тысяч расійскіх рублёў, а згарэлыя дамы будуць адноўленыя.
Да, я обещаю, ваша деревня будет восстановлена. Значит, мы перечислим деньги в губернию, да, и они наймут компанию, выберут компанию, которая за приемлемые средства в нужные обговоренные сроки до зимы построит весь поселок.
Іран заявляе, што гатовы працягнуць перамовы з Расіяй і Злучанымі Штатамі і Францыяй наконт абмену свайго нізкаўзбагачанага урану на гатовае ядзернае паліва. Кіраўнік іранскага атамнага агенцтва Алі Акбар Салігі паведаміў, што перамовы могуць пачацца найбліжэйшымі днямі. Раней Іран спыніў перамовы аб згаданым кампрамісе, прапанаваўшы замест гэтага аналагічную праграму ядзернага абмену, але з Бразыліяй і Турэччынай. Захад адкінуў гэты варыянт, бо ён не прадугледжваў спынення Іранам уласных ядерных распрацовак. Непразрыстасць іранскай ядернай праграмы выклікае асцярогі ў міжнароднай супольнасці ў тым, што Тэгеран спрабуе стварыць ядерную зброю. Іран гэтыя закіды адкідае. Прэзідэнт Кіргістану Роза Атунбаева наведвае Ош. Яна правяла сустрэчы з мэрам гораду і жыхарамі, якія шукаюць сваіх зніклых сваякоў. Пазней сёння Атунбаева сустрэлася з міжнацыянальнай радай жыхароў гораду. Нядаўна гарсавет Ошу прыняў рэзалюцыю супраць рашэння Бішкеку даслаць у рэгіён 52 паліцыянтаў АБСЭ. Атунбаева скрытыкавала рэзалюцыю, заявіўшы, што дэпутаты гарсавету не разумеюць важнасці гэтага рашэння. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння завяршыліся дзве кампаніі, што маюць непасрэдны ўплыў на лёс маладых людзей. Вайсковы прызыў і прыём абітурыентаў на бясплатны навучанне ў ВНУ. Сярод тых, каго абулі ў боты, і былы студэнт Станіслаў Раманович. Увесну маладафронтаўца адлічылі з Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова. Фармальная прычына – не здавальняючыя адзнакі, аднак сам юнак сцвярджае, што гэта адбылося з палітычных матываў, бо ён займаўся грамадскай дзейнасцю і гэтага не хаваў. Паведамляе Андрэй Белагубаў.
Пасля адлічэння з універсітэту Станіслаў Раманович збіраўся працягнуць навучанне. Сёлета ён паспяхова здаў тэставанне, аднак неўзабаве пасля іспытаў атрымаў позву ў войска. Сёння о 8 гадзіне раніцы прыйшоў у аддзяленне прызыву абласнога ваенкамату.
Я быў адлічаны з універсітэту. этого, по політичних мотивах. І я втратив терміновку для навушання. Одразу після моєго лишення я почав назирати занадто пільну увагу з боку воєнкомату. Мені ще не було 17 років, а вже були регулярні телефонування, погрожали, що коли я не з'явлюсь, то будуть проблеми. Поводлі попередньої інформації я буду служити під Мєнськом в войскі сил спеціальних операцій.
Як каже Станіслав Романович, він не шукав причину, каб унікнуть служби. Спочатку його збиралися накерувати на Вітебщину у інженерні войски. Після протесту активіста записали у спецназ. Там він не збирається ховати своїх переконань і своєї білоруськості.
В воєнкоматі я відкрито заявив, що мій призив незаконний, політичний. Я не з'являюся ідейним противником служби. Звісно, я ведаю, що білоруської армії шмат є недохопів. Я все одно буду приймати присягу на білоруській мові. Перекладу текст, вивушу і буду приймати менавіто такі варіанти. Наскільки мені відомо, законодавство не забороняє приймати присягу на білоруській мові.
Для білоруського війська білоруськомовний військовець покуль рідкість, зазначає молода фронтовець. У сувязі з гэтым ён не выключае цяжкасцяў.
Я спадзяюся, што з большасцю будучых аднаслужыўцаў я ўсё ж такі знойду агульную мову, агульныя тэмы, спосабы контактування. Ближе до присяги, там уже буде бачно, що собі уявляє конкретно гэтая частка і якою буде ставлення до мене. Я не збираюся ніяк провокувати командування частки, але коли вони будуть незгодні з моєю білоруськістю, я все одно буду розмовляти на білоруській мові.
Сьогодні 6 студеня Станіслава Романовича обрали керівником городської суполки Молодого фронту. Напередодні зимової сесії до його в університет приходили представники Комітету державної безпеки і настоювали, каб хлопець супрацовнішав з ними. Романович адмовіўся. Неўзабаве яго адлічылі з універсітэту. У рэктараце сцвярджаюць, што прычына адлічэння кепская вучоба. Аднак прызнаюць факт гутаркі з хлопцам супрацоўнікаў КДБ.
Таким чином, черговий призив завершився сьогодні. Усього у войска, поводле Міністерства оборони, накіроване каля 10 тисяч чоловік. Рада беларускай інтэлігенцыі на сваім бліжэйшым пасяджэнні 3 жніўня можа скласці сябе паўнамоцтвы пасярэдніка ў вызначэнні адзінага кандыдата ў прэзідэнты Беларусі ад дэмакратычнай супольнасці. А ў першай палове жніўня аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі прадставяць уласную стратэгію перамогі на выбарах. Выбарчую тэму працягвае Уладзімір Глот.
Старшыню Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзіміра Коласа вельмі непакоіць адсутнасць канкрэтнага выніку працы.
Мы не хаваем таго, што працэс ідзе далёка не так, як хацелася б, і ёсць вялікая занепакоенасць у тым, што ён будзе завершаны, прынамсі, своечасова, таму што тэрміны выходзяць, час губляецца катастрафічна, і ці ўвогуле ён будзе завершаны, таму што калі мы выйдзем на адзінага за 5 дзён там да выбараў ці там пасля выбараў, то гэта будзе мягко кажучы, позна. І нават цяпер, калі вызначыцца адзіны, яму будзе вельмі і вельмі цяжка вырашаць вось увесь гэты аб'ём, так сказаць, задач.
Уладзімір Колас кажа, на паседжанне 3 жніўня запросяць усіх патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнта, і яно зноў пройдзе ў фармаце круглага стала.
Каб ужо паставіць пытанне рубам. Канчатковая дата ці спыненне гэтага працэса і адказнасць таксама ляжыць на ўсіх за вынікі. З прэтэндэнтаў, у прынцыпе, ніхто не адмаўляўся ад удзелу ў круглым стале, але тое, што гэта ўсё пакуль адбываецца, ну так, гэтыя перамовы зацягваюцца і тэрмінаў не відаць, канешне, вот это выклікае вялікую занепакоенасць. Мы спыніліся на вызначэнні працэдуры, і большасць удзельнікаў круглага стала так і не вызначыла прыярытэтную для сябе працэдуру. Гэта сведчыць аб нерашучасці, як мінімум, тых, хто ў гэтым удзельнічае.
Спадар Колас не пагаджаецца з тымі, хто лічыць, што рада ўзялася не за сваю справу.
Гэта не наша, так сказаць, жаданне было. Гэта была прапанова шмат каго з прэтэндэнтаў, якія вось зараз і бяруць удзел у гэтым круглым стале. Гэта былі вось гэтыя людзі менавіта, якія прапанавалі нам быць пасярэднікамі, быць такой пляцоўкай.
А старшыня Плянова аналітычнай групы аб'яднаных дэмакратычных сілаў Вацлаў Арэшка сёння паведаміў Свабодзе, што літаральна днямі яго група перадасць кіраўніцтву АДС пераможную стратэгію выбараў. Калі не атрымліваецца абраць адзінага кандыдата, то неабходна мець хаця б агульны план дзеянняў, кажа спадар Арэшка.
Сэнс гэтай стратэгіі, в прынцыпе, не ў тым, што гэта стратэгія пад кагосьці, да, пад нейкага кандыдата. Хутчэй я бы назваў гэта стратэгія супрацоўніцтва дзеля рэальных зменаў, якія магчымы ў нашай краіне. Гэта не стратэгія АДС. Стратэгія, якую, скажам, АДС прапануе ўсім, каб пад яе можна было бы працаваць разам. незалежності, який кандидат. Я лічу, що це питання зараз, на жаль, вже так просто не вирішиться ніяким там голосуванням чи вилученням одного кандидата.
Це був Вацлав Орешка. А зараз про тему, яка притягнула увагу експертів «Свободи».
У експертизі «Свободи» передача на тему, чому Білорусь і Росія не можуть домовитися на конт будівництва АЕС. Черговим разом не трималося підписати пакет погодненням о будівництві атомної електростанції. Гэтому замінають економічні чи політичні причини. У чим сенс російських потребувань? Чи вигідно Білорусі будувати АЕС на таких умовах? Гэтае питання обмірковують за круглым столом експертизи «Свободи» намеснік декана факультету сусветної економіки і сусветної політики Державного університету Вышэйшай школы економіки Андрей Сус. Стольцов з Москви і економіст Леонід Злотніков з Мінську. Дядя передачу Валер Карбалевич.
Нагадаю, що днями Росія огучила шерах умовов, виконання яких повинна попередничать будовництву першої білоруської атомної електростанції. Москва заявила, що претендує на 50% прибитку від реалізації виробленої у Білорусі електроенергії, а у іншому випадку обіцяне російським боком кредитування буде згорнуте. Мінськ настоює на отриманні у першу чергу кредиту на агульну суму 9 мільярдів доларів, після чого згодне вести далі перемови. З протягом теми Ігор Корній.
У концерні «Беленерго» устримлюються від коментарів відносно нових потребуванняў російського боку. Мовляв, спочатку сумесне підприємство, яке буде продавати електроенергію на паритетних умовах, а вже потім кредитне питання. Поводле попередньої домови, Росія обіцяла видаткаваць Білорусі 6 мільярдів доларів на узвядзення АЕС з двома реакторами і 3 мільярди на створення спадорожної інфраструктури. Кризисный менеджер Мячеслав Бурак лічит, что с початком будовництва сёлета в липени Балтийской АЭС у Калининградской области белорусский проект для Москвы автоматично отступил на задний план.
Атомную станцию надо было будовать не сегодня, а 15 годов назад. Время прошло, теперь они не хотят. Вы знаете ситуацию с атомными станциями? Вокруг Беларуси уже 5 атомных станций строят, и в том числе Беларусь записывает то, что она будет потреблять энергию с Балтийской станции. Московский проект такой. Вы видите, закрыли разговоры про атомную станцию.
Меж тем, подрыхтоўчая праца ў Астравецкім раёне на Гарадзеншчыне, дзе і мяркуецца да 2016 году ўзвесці першы энергаблёк, не спыняюцца. Ад астраўца да будаўнічай пляцоўкі пракладзеная чыгунка. Для адміністрацыі і персаналу будучай АЭС узведзеныя два шматкватэрныя дамы. Пакуль расійская крэдытная лінія не адкрытая, усе працы фінансуюцца з беларускага бюджэту. Аднак эксперты кажуць, што першапачатковая ідэя не толькі забяспечваць электраэнергіяй унутраныя патрэбы Беларусі, але і пастаўляць лішкі суседзям, на тле беларуска-расейскіх супярэчнасцяў становіцца ўсё больш прывіднай. Пасля пабудовы Балтыйскай АЭС Расія збіраецца не толькі забяспечваць свой рэгіён, але і наладзіць пастаўкі ў Польшчу. Прадстаўнік літоўскага МЗС Марыёс Гудзінас у сваю чаргу кажа, што прывязвацца да Беларусі не мае намеру і Літва. Тут збудуюць уласную АЭС.
Для себя мы строим свою атомную станцию. Беларусь, как мы понимаем, строит для себя. В принципе, Литва желает отключиться от сегодняшней. Мы хотим включиться в европейскую. Беларусь, она как бы до сих пор существует в той электросистеме.
Некоторые аналитики спадзяюцца, что проблемы с финансованием могут иметь позитивные наступствы для жыхароў не только Беларуси, але и суседних держав. Супраць будаўніцтва сумнеўнага, з гледзяча перадусім бяспекі аб'екта, пратэстуюць шмат якія грамадскія дзеячы, палітыкі ды эколагі. Былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Беларусі Валянцін Мацкевіч кажа, калі кіравацца дадзенымі Цэнтру геафізічнага маніторынгу Нацыянальнай акадэміі навук, будаваць АЭС у гэтым месцы нельга катэгарычна.
У раёне Астраўца роўна 100 год назад адбыўся землятрус. Яго бальнасць была 7 балаў. Раён разлом і ўсё схемы ёсць. Гэта уключена ў зону магчымага землятрусу. Хаця рэдка такось адбываецца, але вельмі небяспечна там нельга будаваць.
Не выключена, што беларускаму боку давядзецца тэрмінова шукаць замену расійскім інвестыцыям. Дагэтуль цікавасць да праекту выяўлялі кітайцы. Аднак расійскі бок даў зразумець, у выпадку прыцягнення да дадатковага фінансавання кітайскіх кампаніяў Расія адмовіцца ад удзелу ў будаўніцтве. У Маскве тлумачаць, што Расія даўно працуе на гэтым рынку і валодае тэхналогіямі, якімі б не хацела дзяліцца з кітайскімі кампаніямі.
Передавав Ігор Корній. А зараз водгуки слухачів на гэтую тему.
Москва дає кредит на побудову атомної електростанції, але 50% уяє пользу, коли вона уступить у дію. Кредити і другі країни, наприклад, Китай, так само буде шукати вигоду. І будуть вони мати свою майомость. Ніхто не буде нічого робити без вигоди. Це треба зрозуміти нашим керівникам. Ну, а мінчані і їх діти переїдуть у городи-спутники за 40-50 кілометрів від Мінська. А у центрі Мінська будуть жити москвичі та китайці. Слухачка з Мінську.
Наймогутніший по кількості насильників Китай починає покрісі освоювати нову територію – Білорусь. Для цього потрібно тільки одно – позичити кредити нам, особливо перед президентськими виборами. Тепер державні медіа амаль кожен день роблять повідомлення під рубрикою «Білорусько-китайська» чи «Китайсько-білорусська». Але як ми раніше жили без Китаю, аж дивно. І білоруські учені разом з китайськими планують вирішати такі-сякі і, оказується, таке гуртове. Вольные наши проблемы. Например, 29 числа месяца липня было повідомлення про их совместное поседжение. А нехай китайские ученые допомогут нашим знайти порятунок белорусской бульбе от китайских жуков. Это не ксенофобия, просто дивосы.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Про схвилину, про рішення ураду, якою вітають білоруські правоборонці. В хвилях Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У війська забрали ще одного молодофронтовця Станіслава Романовича. Урад Білорусі прийняв рішення відмінити так звану норму харчування номер 7 для зняволених у місцях відбування покарання. Рада білоруської інтелігенції збирається скласти собі повномоцтви посередника у визначенні одного кандидата у президенти від демократичних сил. Потребування Москви отримлювати палову прибитку від виробленої на білоруській АЕС електроенергії ставить під сумнів будуче усього проєкту. На Берестейщині судовою процедуру банкрутства проходять тепер 11 підприємств державного сектору. Сьогодні завершилося залічення абітурієнтів у вищі навчальні установи на безплатне навчання. Протягуємо програму. Урад Білорусі прийняв рішення з 22 жнівня відмінити так звану норму харчування номер 7 для зняволених у місцях відбування покарання. Були в'язні і правооборонці називають гэтую норму катаванням і вітають її відміну. З протягом теми Галина Бакунчик.
Норма харчування номер 7 означає, що звичайний щоденний раціон зняволеного, коли той потрапляє у штрафний ізолятор, скорочається більш як удвоя. До прикладу, тільки норма м'яса зменшається зі 120 до 30 грамів у сутки. Однак былий політв'язень Дмитрий Дашкевич мяркує, що істотного впливу на поліпшення становища зняволених гэта мець не буде.
Треба сказати, що, наприклад, своє м'ясо, яке додають в кашу, кашу без м'яса можна їсти, а з м'ясом вже їсти неможливо, тому що закрито. Тухлые, зеленые. Самая великая проблема у передачи, забороняя администрации колонии на вас при минимальных нарушениях. Ты неправильно опранулся, неправильно пришил дырку, там зашпилил губки и так далее. И тебе уже подбавляют передачу от свояков. Ну и когда человек подбавляет натуральную эту передачу, и он может харчеваться той гадостью, которую дает.
У системі департаменту виконання покарання у Міністерства внутрішніх справ Білорусі діючують 7 різних норм харчування для різних груп громадян у різних ситуаціях. Норму номер 7 були політв'язень Сергій Скрабець зведав на собі.
Ведаю я про гэтую норму, бо заставляли мене її користатися. По нормі тільки один раз харчування та жидкий суп. Мені поменшали гэту норму, коли я навогул отказывался от ежи. Але мои коллеги за кратами, яким давали 15 суток ШИЗО, не выходили оттуда, ну, так скажем, дистрофично выглядали.
Зменшение дзённого харчавання поводле нормы номер 7 беларускія правоабаронцы называюць одной з самой жорсткай формы укатавання, якая ўжывалася ў нацыскіх і сталінскіх лагерах. Яе адмена – адзін з крокаў набліжэння да еўрапейскіх нормаў у гэтай галіне, кажа Юр юрист Белорусского Хельсинского комитета Гары Поганяйла.
Дополнительно вот эти ограничения, это реликты советского отношения к людям, которые попадают в тюрьмы. Там их ломают, там их делают не человеком. Это же сохранялось и у нас в Беларуси, и во многом сохраняется. Но вот слава богу, что правительство постепенно, потихоньку доходит до того, что вот эти нецивилизованные методы содержания в местах лишения свободы должны уходить в прошлое.
Юрист Белорусского Гельсинского комитета Гары Поганяйла витал решение Белорусского уряду. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку Эллы Памфиловой с посады старшини Рады при президенте по содействии развитию Института громадянской супольности и правах человека. При активном деле Эллы Памфиловой у 2005 году в рамках Рады была створена и Российско-Белорусская правооборонная комиссия. У ее уваходили представники России и Беларуси. Як адабьецца адстаўка Памфіловай на далейшым лёсе гэтай камісіі? Гэта высвятляў Алесь Дашынскі.
У Российско-Белорусскую правооборонную комиссию уваходят шэраг правооборонцев и журналистов из Беларуси. Татьяна Протька, якая ранее узначаливала Белорусский Хельсинский комитет, сустракалась с Эллой Памфиловой, каб абмярковаць актуальные темы, як яна оценивает дзейнасць совместной правооборонной комиссии.
Зараз у России такая складанная ситуация, что правы человека не самое головное у политики. Тому и Элла Памфилова у отставку заходит, якія б не были причины формальные. Тому и шмат иншие люди вельми расчарованы тем, что отбывается. И як будет працевать комиссия, если не захочет я ей утягнуть у ты политичные разборки, какие зараз идут помеж керавництвам Белоруссии и России, тяжко сказать.
Паводле Татьяны Процькі, карысць была найперш ад таго, што гэтая камісія ў прынцыпе была ўтвораная. Аднак кіраўніцтва ні Расіі, ні Беларусі не было зацікаўлена ў тым, каб грамадзянская супольнасць брала актыўны ўдзел у развіцці абедзвюх дзяржаваў. Сябра камісіі, вядомы журналіст Павел Шарамет, адзначае, што адстаўка Эллы Памфіловай прынцыпова не адаб'ецца на працы расійска-беларускай праваабарончай камісіі.
Элла Памфілова, канешна, дзела максімум усілі для таго, чтобы эта комиссия белорусско-российская существовала, но тем не менее мотором этой комиссии всегда был Караганов. А Караганов остается членом этого совета, и я думаю, что это вопрос больше политический, нежели правозащитный, поэтому я не ожидаю каких-то негативных последствий.
Поводле Павла Шарамета совместная правооборонная комиссия эффективно працевала 2-3 года тому.
В последнее время комиссия несколько притормозила свою деятельность. В основном мы занимались вопросами расследования похищение людей, оказанием той или иной юридической помощи тем гражданам Беларуси, которые пострадали от действий властей, или скорее россиянам, которые пострадали на территории Беларуси. Вот было же несколько высланных людей оттуда, и суздальцев, и несколько предпринимателей. Последние месяцы комиссия притормозила свою работу, ну, потому что тяжело общественным комиссиям добиваться справедливости в таких тоталитарных государствах, как Беларусь. Но вполне возможно, что с учетом выборов и изменяющейся политической обстановки комиссия активизирует.
Политолог Сергей Караганов запевнил, что российско-белорусская правооборонная комиссия, хоть и працевала апошними годами меньше интенсивно, але працевала и будет протягивать свою деятельность. Относно отставки Эллы Памфиловой, и он сказал:
«Шкода, что она сошла. Я сподяюся, что президент не примет ей отставки. Она человек, отданный громадянскому добробыту и справе обороны права у человека. И вядома, ее сыход – это страта для всех».
Элла Памфілова сёння падала просьбу аб адстаўцы і пакуль не стала тлумачыць журналістам прычыны сваёй адстаўкі. Пераемнікам на сваю пасаду яна парэкамендавала эканаміста Александра Аузена. У інтэрв'ю РИА Новасці спадар Аузен адзначыў, што сыход Памфіловай ускладняе ўсю далейшую дзейнасць рады.
А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Гэтым спякотным летам усё жывое спяшаецца да вады, а самая вялікая вада ў Беларусі, як вядома, гэта возера Нарач. Ці варта пазайздросціць тым вяскоўцам, якім не трэба нікуды ехаць? Жыхарам нарачанскіх вёсак, дзе прахалодныя хвалі б'юцца літаральна за агародамі. Пра нарачанскую вёску на носы слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка з Нарачы вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. Сёння завершылася залічэнне абітурыентаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы краіны на бясплатнае навучанне. Прыкладна 15% могуць прэтэндаваць на бюджэтныя месцы. Астатнія ахвочыя атрымаць вышэйшую адукацыю вымушаныя плаціць. Колькі будзе каштаваць вышэйшая адукацыя сёлета, як змяніліся цэны ў параўнанні з мінулымі гадамі, высвятляла Інна Студзінская.
Разбежка ў суме балаў, з якой можна было паступіць на бюджэт, дасягае 250-300. Прахадныя балы вагаліся ад 369 на міжнароднае права ў БДУ да 100 балаў у правінцыйныя Мазырскі ці Палескі ўніверсітэты. Сучасныя абітурыенты аддаюць перавагу прэстыжным спецыяльнасцям. А на прэстыжныя спецыяльнасці суадносіны паміж бюджэтам і платным аддзяленнем могуць дасягаць 1 да 17. На камунікатыўны дызайн гуманітарнага факультэту БДУ на бясплатнае навучанне набіраюць 5 студэнтаў, на платнае 85. У лінгвістычным універсітэце на факультэт міжкультурных камунікацый набіраюць 30 чалавек на бюджэт і 158 на платнае навучанне. І так ва ўсіх ВНУ. Аплата за навучанне зноў вырасла і істотна. Лідарам па аплаце застаецца медычны універсітэт. Кошт навучання на стаматалагічным факультэце 6 540 000. На 540 000 больш, чым летась, і амаль на 900 000 больш, чым 2 гады таму. На лячэбным 5 430 000. Не адстае і Белдзяж універсітэт. Што да прэстыжных факультэтаў міжнародных адносін, эканамічнага, філазофскага, юрфаку, міжнароднай журналістыкі, эканаміст БДУ называе кошт.
5 327 600.
Але гэта яшчэ не канчатковая лічба, кажа эканаміст.
Если вырасце тарифная ставка, будет пересчитываться.
А тарифную ставку абяцаюць падняць з лістапада. Ва ўніверсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі аплата таксама дасягнула 4 300 000. Крыху танней вучыцца ў эканамічным універсітэце. Год навучання каштуе 3 684 000. Маці выпускніцы ліцэю БДУ Марыны, якая набрала даволі высокі агульны бал 340, але не прайшла на бюджэт на эканамічны факультэт, у шоку.
Как увидела цены, просто дар речи потеряла. Подняли оплату за обучение на 500-600 000. Мы ориентировались примерно на прошлый год, но думали, может быть, 1150-200 хотя бы накинут. А тут сразу такая разбежка. И что делать? Хотя и за квартиру придется платить. Платникам же общежития в Минске не дают. Я не знаю, что мы будем делать.
Былы проректор Белорусского державного университета Анатоль Паулов выказал такую думку на конт имкливого росту плату за навучание и повеличение колькасці платнікаў.
Нельзя на уровне нищих зарплат белорусских поднимать цены. Это неприлично, когда у нас есть зарплаты и по 200-300 000, как учить детей. А с другой стороны, и вузы надо понимать, в начале 90-х, когда тоже все было экономически очень сложно, тогда придумали для того, чтобы помочь вузам как-то выживать, разрешили им на определенное число брать платных студентов. А сегодня это, конечно, трансформировалось в безобразную цифру, уже 70% платников. И на этом фоне еще и повышают цены.
Сапраўды, на фоне сярэдняга заробку по краіне у 400 даляраў, плата за навучанне ў 2 000 даляраў выглядае дзіўна. Да таго ж, інтэрнатам забяспечваецца толькі палова бюджэтнікаў, а платнікам на агул інтэрнат не свеціць. І бацькам іншагародніх давядзецца па 200 даляраў у месяц яшчэ заплаціць за здыманае жытло.
Цэнамі за адукацыю цікавілася Інна Студзінская. Ну а зараз пра магчымасці зарабляць грошы. На Берасцейшчыне судовую працэдуру банкрутства праходзяць цяпер 11 прадпрыемстваў дзяржаўнага сектару. У адносінах яшчэ 3 суд сёлета завяршыў ліквідацыю. У якім становішчы апынаюцца людзі, што страцілі працу з прычыны банкрутства прадпрыемства? Сітуацыю даследаваў карэспандэнт «Свабоды» Сергей Ягораў.
Працаўнікі прадпрыемстваў, якія на мяжы банкрутства, мусяць альбо звальняцца загадзя, альбо пазней бараніць свае правы і патрабаваць заробленыя грошы праз суды. Юрыст незалежна прафсаюзу РЭП Владзімір Малей прыгадвае некалькі выпадкаў, калі ў прафсвяз звярталіся людзі, звольненыя са збанкрутаваных прадпрыемстваў.
Трэба ў суд звяртацца. И там определенную сумму ей повинны были выплатить. Гроши не знают до сих пор для того, чтобы выплатить. Ранее так само ООО было «Лявон», так само мы допомагали людям вернуть заработную плату про суд. Ей не тяжко вернуть себе гроши.
Поводле господача суду Российской области зараз разглядаются 54 справы о банкротстве. Предприемства пероважно приватные, а лишь шмат якія мають і долю державного капиталу. У Кобрине, в относинах до открытого акционерного товариства «Кобринский концерт», консервовый завод уведена процедура санации. Жыхар города Владимир Мех каже, что у реальности справа значно горшая.
У нас тут и шмат таких хоть предприятий банкрутов, а лишь их засюда финансуют их средства, что есть, выплачивают минимальный заработок, лишь они есть. И люди призвучались до этого. С тех людей, кто был больше молодый и больше активный, то они извольнились и изъехали в ту же самую Россию працювать.
Складанная ситуация на швейных предприятиях Берости. Звольняют швачек с фирмы «Надея». Недавно целая бригада работниц шла с фабрики спортивного одеяния «Динамо». Директорка фирмы «Динамо» Валентина Георгиевна каже, что справа тут не в банкротстве, а в системе оплат. Шерех предприятий ведут подвойную бухгалтерию и платят заработки в конвертах.
Виноваты те, кто создавал фирмы. И кто друг у друга переманивал этих швей, увеличивая им постоянно баснословные зарплаты, неоправданные. Что посеяли, то пожинаем.
По воле разных оценок у Берости в области существует больше за 300 относно буйных швейных предприятий. Галина Дребезова, предпринимательница, якая допомагает фирмам проходить процедуру банкротства, узгадывает принамсі два выпадки, когда швейные фирмы не могли различиться со своими работниками. Запозиченность по заработке складает тут миллиарды рублей.
Люди эти подлежат увольнению в связи с возбуждением процедуры банкротства, если предприятие не санируется, а ликвидирует. Но санаций как таковых у нас очень мало. Да, им выплатят выходное пособие только когда они его получат. А есть ситуация, что они его и никогда не получат.
Сказала нашему корреспонденту Галина Дребезова. В эфирах Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. У войска забрали еще одного молодофронтовца Станислава Романовича. Урад Беларуси принял решение отменить так званую норму харчевания номер 7 для зняволенных у местах отбывания покарания. Рада беларускай інтэлігенцыі збіраецца скласці сябе паўнамоцтвы пасярэдніка ў вызначэнні адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў. Патрабаванне Масквы атрымліваць палову прыбытку ад вырабленай на беларускай АЭС электраэнергіі ставіць пад сумнеў будучае ўсяго праекту. На Берасцейшчыне судовую працэдуру банкруцтва праходзяць цяпер 11 прадпрыемстваў дзяржаўнага сектару. Сёння завершилося залічэнне абітурыентаў у вышэйшыя навучальныя установы на бясплатнае навучанне.
Вы на хвалі Радио Свобода, з вами Валер Карбалевич. У эфире экспертыза свободы на тему «Чаму Беларусь и Россия не могут домовиться на конт будаўніцтва АЭС». Чарговым разом не атрымалася подписать пакет пагадненняў о будаўніцтве атомной электростанции. Гэтаму замінаюць эканамічныя ці палітычныя прычыны. У чым сэнс расійскіх патрабаванняў? Ці выгадна Беларусі будаваць АЭС на расійскіх умовах? Гэтае пытанне абмяркоўвае за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік дэкана факультэту сусветнай эканомікі і сусветнай палітыкі дзяржаўнага ўніверсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы і эканаміст Леанід Злотнікаў з Мінску. Пакет пагадненняў аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі павінен быць падпісаны быў яшчэ ў першым квартале 2009 года. Але ўжо прайшла палова гэтага году, а пакуль нічога не атрымоўваецца. Можа, прычына ў тым, што цяперашні палітычны момант не вельмі спрыяльны для пачатку рэалізацыі гэтага праекту. Бо канфлікт паміж кіраўніцтвам Расіі і Беларусі дасягнуў свайго піку. Так усё ж такі, прычыны палітычныя ці эканамічныя тармажэння гэтага праекту? Спадар Суздальцаў.
Я считаю, что причины политические, связанные с тем, что режим Александровича Лукашенко очень недоговороспособен. С ним сложно выстраивать долгосрочную стратегию. Строительство атомной электростанции, она подразумевает, что она должна быть, ее перспективы, ее межпредельный курс должен как-то быть понятен и прозрачен. Есть такой фактор, как полномасштабный и долговременный российско-белорусский политический кризис. В этих условиях все принятия решения по инвестициям в Республику Беларусь или предоставление каких-то кредитов в Республике Беларусь, они находятся под жестким контролем. В российском политическом классе есть мнение, что белорусская сторона считает получаемые от России кредиты как помощь. Это, кстати, привело к тому, что в июне 2009 года Россия прекратила кредитование Республики Беларусь. Жесткие условия по кредиту на строительство белорусской атомной электростанции связаны с тем, что российская сторона боится, что эти деньги канут. Хотела бы застраховать свои интересы в этом строительстве и особенно возвращение денег.
Спадар Злотнікаў, а вы як мяркуеце прычыны тармажэння гэтага праекту, тармажэння падпісання пакета дакументаў, выдзялення расійскага крэдыту на будаўніцтва АЭС? Прычыны гэтага тармажэння палітычныя ці эканамічныя?
И экономичные, и политичные, и идеологичные. Мы ведаем, что Россия вельми критично ставится до белорусской модели развития, и она лечит, что в будущем Беларусь будет не платежездольной. И она не сможет вернуть эти кредиты, которые отримает довольно великие на будовництво АЭС. По-другому, в будущем, напевно, может быть такая ситуация, с нахождением вот такой АЭС на территории Беларуси будет вельми рискованно и для России. Мы ведаем Иран, мы ведаем Полночную Корею и так далее.
Тое, что кредитор выставляет умовы, это звыклая международная практика. Россия отмовляется от подписания пакету погоднений об будовництве АЭС, покуль не будет створено совместное предприемство для сбыту электроэнергии. Причем акции повинны быть поделены на думку российского боку соотношенно 50 на 50. У чем сенс этих российских потребований? Станцию еще не начали будовать, а Россия уже делит шкуру незабитого медведя, делит доходы от будущей станции. Господа Суздальцев.
Построить станцию несложно. Россия строит несколько энергоблоков, одновременно строит их за рубежом. Это, в принципе, конвейер. Вопрос стоит о контроле. Ядерный объект, находящийся 800 километров от Москвы, 150 километров от Калининграда. В руках человека, такого авторитарного лидера, который меняет свои взгляды, вот буквально ежедневно какую-то новость получаем. Кроме того, чисто экономический аспект, опять повторяю, то, что возвращение денег. Потому что если есть доля в станции, то есть гарантия то, что деньги, то есть кредиты, предоставленные белорусской стороне, вернутся. А в-третьих, сейчас получается, что в этом вот кусочке Европы, на границе Прибалтики, на границе Восточной Европы, в ближайшие лет 7-8 должен сформироваться новый энергетический такой блок. Россия начала строительство в феврале месяце текущего года с Балтийской АЭС. Если еще будет строить Литва на деньги Евросоюза, то появляется какой-то треугольничек с ребром где-то примерно километров 100 мощных современных новых АЭС, которые исправляются в этом вот не очень-то загруженном индустриально куске Евразии. Получается так, что сейчас тут недостаток электроэнергии, потом будет ее избыток.
Тое, што небяспечна даваць у рукі аўтарытарнага лідара атамную электрастанцыю, узнікае пытанне, а чаму ж тады Расія дала ў рукі гэтага аўтарытарнага лідара 50 мільярдаў даляраў, чаму яго абараняла ўжо 16 гадоў ад міжнародных арганізацый Захада. Господар Злотнікаў, вось вы кажаце, што Расія асцерагаецца, што Беларусь не верне крэдытаў. У міжнароднай практыцы існуюць механізмы вяртання крэдытаў, тут можна і маёмасцю. Як вы пракаментуеце вось гэтыя расійскія потребования?
Я ведаю из международной практики, что вельми часто эти кредиты не звертаются, и потом я не списываюсь из тех краин, которые не платежездольные. Это такая вельми поширенная практика в сусвете. Россия, мабуть, и уличивает эту практику. Контроль над станцией, как застерога, гаранты вертания кредитов.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чему Беларусь и Россия не могут домовиться на конт будовництва АЭС». У таким выпадку возникает пытание, а чи выгодно Беларуси будовать АЭС на таких умовах? И чья это будет станция, коли доходы делить пополам, то тогда и расходы по будовництву делить пополам? Логично бы было. Наво что тогда будовать вельми рызыкованный, сгледяще и экологичный, и финансовой безпеки объект, капотым делиться доходами? Из иншого боку, господар Суздальцев, вы сказали, что эта станция может быть неокупаемая, потому что побач будуются еще станции, не будет куды продавать электроэнергию. Але в таким выпадку и вогуле тратится сенс створать некое совместное предприемство по продаже электроэнергии, коли загадзя вядома, что это будет проект неприбытковый.
Это же не российская беда. Решение о строительстве атомной электростанции принималось не в Москве, а в Минске. В белорусской стране все это прекрасно известно и изложено, что и будет литовская, будет балтийская. Желаете свою строить? Желают. Но если желают, берите кредит. Здесь не является инициатором Россия. К ней здесь какие могут быть вопросы? То есть есть желание, вот такие условия. Россия считает, что это условия справедливы, потому что она имеет опыт работы с белорусской стороной, с белорусским руководством, прежде всего с Лукашенко. С белорусской стороной договариваться очень легко, но она не выполняет свои решения. Поэтому Россия страхуется.
Господар Суздальцев, но якая ж это страховка? Вы сами сказали, что проект худший за все будет стратный. То коли проект будет стратный, то який сенс створать совместное предприемство для продажи продукции, якая загодя з'являється стратной?
Россия не может как-то повлиять здесь на решение белорусской стороны. Она может строить ее территорию, ее страна, ее суверенитет. Она будет принимать решение. Но Россия считает, что она должна видеть рынок электроэнергии. И поэтому, естественно, чтобы как-то влиять на этот рынок, она должна иметь какие-то рычаги влияния на белорусскую АЭС, которая будет строиться за ее деньги. То есть это контроль.
Господар Злотников, а як вы лічыце, на таких умовах Беларусі выгодно будаваць атамную станцию? Атрымоўваецца дзіўна, расходы будзе несці беларускі бок, а доходы дзяліць пополам. Ці гэта ёсць нормальны камерцыйны праект?
Это само собой разумеется, коли вы отремливаете доходы пополам, так и страты так само должны быть пополам, и инвестиции пополам.
Из-за того, что есть вопросы возвращения кредита, российская страна поставила очень жесткое условие, что станция ваша, белорусская, то есть вы получаете кредит, строим станцию, это ваша станция, но в продаже электроэнергии 50% доля российская.
Коли это ставится такая умова, и полова доходов пойдет на погашение кредитов, то это логичная постанова. Але треба тогда добавить, что мы совместно продаем эту электроэнергию и пополам делим наши прибытки, але ж эти прибытки пойдут на погашение кредитов. Коли кредит будет погашен, то існование этого совместного предприемства заканчивается. Коли вот так будет поставлено питание, тогда я сгоден с вами, Валерий.
Это не факт.
У меня есть сомнение, что гэты проект увогуле, хоть калі-небудзь, будзе акупаемы. Потому что, в принципе, атомные электростанции в значной ступени субсидируются державой уж на таких краинах. Тому у меня вот сомнение, ці калі-небудзь ён акупіцца. З уліком и инфраструктуры, з уліком, что все откиды придется заховывать у Беларуси. И шмат такие іншыя страты. Тому я думаю, что это увогуле проект является не коммерцийным, а худшей политичным. Господа Разлотников.
Это не совсем так. В основном эта электроэнергия будет споживаться у Беларуси и продаваться не только за межу, а в основном у Беларуси. И тут цены могут быть такие, устанавливаться этим совместным предприятием, как бы страты и кредиты окупались. Россия может вернуть свои кредиты за счет того, что тарифы на электроэнергию в Беларуси могут быть больше высокие, чем можно было бы купить эту энергию на сусветном рынке.
Тогда в чем сенс? Это же означает, что белорусская продукция будет меньше конкурентоздольны на сусветных рынках.
На сусветных, да. А лишь что дотычется тарифов для населения Беларуси, они могут такие, как и окупить в конце концов этот страт.
Вообще задумка АЭС в Беларуси изначально имела такой политический аспект. Это большой проект, рассчитанный до 2018 года. Естественно, проект, который дневал-ночевал бы президент, каждый энергоблок, каждый ввод, каждый успех, это был бы его успех. И вся республика на это смотрела бы, это была постоянно вот такая точка общего внимания. И это практически легализация его власти. Так и планировалось начать строительство АЭС к выборам. Естественно, 4-й, 5-й, 6-й сроки президентские, они сами по себе выплывают. Большая готовилась рекламная кампания, пиар-кампания, мы про нее знаем. То здесь имелась такая очень серьезная политическая накачка. В плане экономики вообще очень загадочная вещь, потому что, да, действительно говорилось, что атомная электростанция – это определенная экономия, экономия газа. Но Беларусь имеет огромное значение еще и отопление. Все равно газ-то требуется, потому что надо топить города, топить деревни. Беларусь – самая газифицированная страна Европы. И, в общем-то, здесь АЭС поможет только отчасти, только там процентов 15-20. То есть все-таки политический аспект огромный. И еще не стоит забывать, как сказал Ясногорск Лукашенко, что страны, в которых есть атомные электростанции, их не бомбят. Он очень опасается за свою власть. Он понимает, что реальность, только внешние силы, при наличии, конечно, мощной внутренней поддержки, могут сильно что-то сделать с его режимом. Он страхует свою власть, страхует стройкой, страхует и мирным атомом, всем чем угодно.
Есть такое громадское объединение пропрезидентское, номенклатурное объединение «Белая Русь». И вообще выдала проект, как развивать Беларусь. В этом первом проекте, который мы можем найти на сайте, говорится о том, что два проекта основные для Беларуси. Это проект створения коридоров транспортных про Беларусь, а другой проект створения нескольких атомных станций каля заходней межи Беларуси. Какие там геополитичные меркования, ну, адлюстров, новые настрои, которые есть вокруг президента, тяжко отказать им.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому Беларусь и Россия не могут домовиться на конт будовництва АЭС». У передачи удельничали наместник декана факультета усусветной экономики и усусветной политики Державного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев с Москвы и экономист Леонид Злотников с Минску. Вел передачу Валер Карбалевич.
Калях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У войска забралі яшчэ аднаго маладафронтаўца Станіслава Рамановіча. Урад Беларусі прыняў рашэнне адмяніць так званую норму харчавання номер 7 для зняволеных у месцах адбывання пакарання. Рада беларускай інтэлігенцыі збіраецца скласці сябе паўнамоцтвы пасярэдніка ў вызначэнні адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў. Патрабаванне Москвы атрымліваць палову прыбытку ад вырабленай на беларускай АЭС электраэнергіі ставіць пад сумнеў будучае ўсяго праекту. На Берасцейшчыне судовую працэдуру банкруцтва праходзіць цяпер 11 прадпрыемстваў дзяржаўнага сектару. Сёння завяршылася залічэнне абітурыентаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы на бясплатнае навучанне.
У эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартозик. Гэтым разом мы едем на Нарач. Калі паглядзець на мапу Беларусі, дык блакітная пляма Нарачы прыцягвае ўвагу не толькі сваёй велічынёй, але і выразным вострым мысам, які ўразаецца ў блакіт. А на тым мысе знаходзіцца вёска Наносы. Больш экзатычнага месца, здаецца, у Беларусі няма. Адразу ўяўляеш вясковыя хаты, што паўсталі на шыкоўным пляжы. А калі тэрмометр паказвае больш за 35 па Цельсію, дык з выбором маршрута проблем няма. У Наносы. По дорозе на Нарачанский мыс я не смог не спыниться каля туристичной стоянки Антонисберг. Десятки машин каля берега, десятки молодых людей у воде, вельми много нецвярозых. А побач одноименная вёска. Часам маленечкие белорусские вёски носят гордые имены, якія пасавали для великого городу. Не иначе господар вёски был великий германофил. Уявите, как такую назву мела столица Беларуси. Як вам фраза «Официйный Антонисберг накировал Москве ноту протесту». С такой назвой ніякая молочная война не страшная. У самым прыгожым Антонисбергскім доме, што стаіць на пагорку і на фундаменте былой панскай сядзібы, жыве старая Данута, кабета з добрым адкрытым тварам.
Ці не надакучаюць турысты?
Чаму не надакучаюць? Надакучаюць, канечна. Асобіна і ў агароды лезуць, і ў сады лезуць даже, і драва.
То есть яны ідуць красці?
Да, красці.
То есть вы жывеце тут... На одного боку пригожа?
А с іншого боку, свой колодец частный надо на замку держать. Потому что у прошлом году два ведра поменяла. И ночи, среди ночи только бабах, бабах, у колодца бабах, бабах.
Ну вот я только хотел вам позаиздростить.
И многие нам заиздростись, но...
Что вы живете на курорте?
Ну, у курорте и хозяйство еще держите, ой, вам хорошо. Ну, конечно, хорошо, работать же надо.
Якраз у гэты момент, як живая иллюстрация курортного життя, до нас наблизилась компания молоди. Дзяўчына гадоў 20 попросила мыло.
Дадите кусочку.
А в магазине?
В магазине нету.
И часто до вас звертаются с такими просьбами мыло?
Часто с усякими. И продукты, и мыло надо, и это самое, и вода надо. Хоть что, вот пройдусь, сиёшь у вас, и зарадить телефоны.
Так вы можете заработать маленький бизнес.
Я не привыкши так. Может, кто и мог. Знаете, вот такая душа. Пустишь людей, ну, подзарадить.
Дарэчы, больш выгоднага месца для нарачанскага гандлю, чым хата Дануты, цяжка адшукаць. І можна толькі гадаць, што б на яе месцы зрабіў які увішны чалавек. А Данута трымае карову і сілкуе сваёю электрычнасцю чужыя мабільнікі. Дорога до наносов иди уздовж живописнейшего берега. Спыняйся, где хочешь, и насолоджвайся житем. Ни курортников, ни пьяных подлетков. Сама ж вёска выглядая значно цікавейшай, чем я ее уявлял. Гэта не хаты на пляже. Гэта две крывые вулочки, хатки, гароды, сады, а на заднем пляне беларускае мора. На одном из приморских гародов худая высокая старая со своей дочкой сбирала гурки.
А тут уже вообще повымиравши. Хаты стоят, считай, свободные. По одному живут. То мужик, то баба.
И хаты свободные что, можно купить?
Продаю. Ну, знаю.
А цены какие? Вот цікаво.
Тут возле озера таки 40 дают, еще ищут. Тысяч долларов. За нашего все тоже. Мы вам ту квартиру только продаете. Баба живет, как мы будем продавать? Не погоджаемся. Как эта старушка живет? Да и мы сами будем тут. Дальше будет.
Земля будет робить.
А с чего вёска жила? Рыба?
Вот рыба была.
Было рыба?
Ой, было. Закапывали. Закапывали, не было где девать. А теперь это рыба.
Это же ранее при Польше мужики с этой рыбы жили.
Да, сетки были, это ж было все свое. Лес был, бери дров сколько хочешь, не было никаких этих лесников, никакого не то. Рыбу эту.
Такое житё в раи.
Чему в раи? Тут ж есть тоже законы, и сельсоветы, и райисполком.
Чего? А немцы-то сюда приходили тени в войну?
До нас. И партизаны боялись, и немцы боялись.
Что ну, озеро надо?
У нас был проход только в озеро, и только топиться лезть. Да это редко, когда партизаны его оттуда все летели, про озеро зимой. А немцы тоже были там, может, раза со два.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Дмитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у нарачанскую вёску на носы.
Блоги свободы.
Особистая думка, спрэчный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
Блоги свободы.
У эфиры «Радио Свобода». Тут Дмитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа на Нарач, у вёску на носы. Я шмат разоў чуў от беларускіх вяскоўцаў фразу, что боялися и немцев, и партизан. Але упершыню пачуў адваротное, что боялися и немцы, и партизаны. Я нават спярша подумал, что нешта не дачу. Але мае сумневы развеяў 75-гадовы наносец Марьян, які адпачываў у хаце з жонкаю. В окно вясковай хаты, адкуль открывалася панорама возера, нагадвала раму картины Айвазовскага.
Раз.
раз были зайшовши, я уже помню. Тут... А так тих заходили у нас не ведцы, не партизаны не были проездом.
Чому? Партизаны были чем?
Проездом.
Где-то привозили корову откуда-то.
Ой, проездом едут спрос в озеро.
Да, и корову тут.
Никто у нас не стоял. Убивали немцы, не партизаны.
Но вы живете, как на курорте. Дети, вы это не отчуваете, что тут на березе.
Ну, у нас не было.
Да, ни партизанов, ни...
У них было отзначено красным, где партизаны стояли, они палили вёски. Наши ж не палили вёски.
Так и в войну никого не забили?
Нет.
Ни водной хаты не спалили.
Нет. Тут не.
Никого в Германию не угнали.
Нет.
Так вёска жила абсолютно нормальным жизнью.
Прогульваючыся па наносах, я залюбаваўся адной карцінай. На лавачцы сядзеў і курыў худы зморшчаны стары. Глыбокія вочы, цыгарэта ў загарэлай старэчай руцэ, а за невысокай загарадкай нарачанская сінь. Проста жывая ілюстрацыя да хэмінгуэўскага «Старога і мора». Я папрасіў прыкурыць. Завязалася нехітрая размова. Стары Уладзімір налета будзе адзначаць свае 80-е угодки.
Вы тут и народились?
Не родились, да.
Просто вот на этом березе?
Да. Век прожил на этом березе. И бачки померли, и жонка померла, один оставшийся.
Коли лепш за все жилось? В какие годы?
При поляках добро жилось. Очень жизнь хорошая была. Рыба была, ловили, никто не упрекал. Лови что-то хоть тонами, лодками взяли и ложи. Василя Шувильни дать рыбу.
С наносов увили?
Да, на коне. Ближе, а никто не запрещал. Лады, сколько хочешь. Интересно было.
А коли почали забаронять?
Так уже поступила советская власть.
Помнить старый Владимир и войну, як час спокою.
Ты знаешь, партизаны боялись, и немцы боялись. Там коса, як прижмусь. И гэтай боялись, и гэтай. На каше.
Тому и не совались?
Нет.
Так отрымливается, что под час оккупации вёска на носы
да.
Жила свои лепшие годы, коли сюда никто не совался. Жила и жила.
Жила и жила, точно. Жила и жила.
Ни колгаса.
Не.
Владимир, ну вы же счастливый человек. Вы живете в самом пригожем месте Беларуси.
Я давней, знаешь, езжу по Вербовкам. Всюду езжу. В Архангельс езжу, в Иркутск.
В Иркутск?
Да.
И Байкал бачили?
Бачу.
А те бачили прихожейшие места, чем вот место, где вы народились?
Нет.
Нема?
Да. Уже все я отживаю свой век. Я вот зашел, скоро пойду. Надо идти.
Самую страшную беду, якая обрынулася на Беларусь у 20-м стагоддзі, у наносах по сутности и не зауважили. Сотни вёсак палали разом с жыхарами, тысячи вёсак голодали, а у наносах нават не могут вспомнить, як выглядали тыя немцы. Хоть тут неподалеку захаваліся немецкие доты, але тое с першай войны. И вось уникальное географичное становище, якое ратавало у войну, у наш час сыграла с наносами недобрый жарт. Наносы почали обживать новые жыхары, нуварыши нулявых годов. Два великих форта с высочезными плотами паустали у розных концах вёски, нібы взяли поселища под свой контроль. Обитальники фортов не спешаются знаёмиться с суседями, але знаёмство отбылося. На одном из подворков мне оповели историю, что тягне на які фильм жахов, як господар одного из маёнтков выпустил погулять ваука со своего зверинца.
Вывез ваука и вырвался, чи там его выпустили погулять. Он голодный, душил курей.
Волк бегал по улице?
По улице, да.
И курей душил.
Слушайте, а он тигра там еще со львом не привез?
Не знаю, еще не привез. Кони вот скоро будут. Але все равно вывез.
Покуль вёски некоторые прочинаются под крик белки,
да.
Вы кладетесь спать под волчиный вой.
Весело звучит.
Живем, живем, вода, ешь ягоды, что может.
А что будет с ананосами годом про 10-12?
Остатки вымрут, это все выкупят, остальное эти вот хибары возносят. Вот такие майонки построят и все, и так и останутся.
Изъявится перед наносами шлагбаум?
Ну да.
Але пакуль жывыя старыя наносаўцы, пакуль вёска не аддзялілася ад астатняй краіны шлягбаумам, раю ўсім наведацца сюды. Лепшага пляжа на Нарэчы знайсці цяжка. Радыё Свабода мы з вамі наведаліся ў нарачанскую вёску на Носы. Да новых падарожжаў, з вамі быў Зміцер Бартосік.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.